Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 18 сентября католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом. Вскоре отец умер, мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году. Новости из Ватикана по-русски.
С 11 по 14 сентября секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер находился с визитом в Беларуси. Его преосвященство монсеньор Галлахер прибыл в Минск в пятницу 11 сентября. В сопровождении его преосвященства апостольского нунция монсеньора Антонио Меннини и монсеньора Пауля Бутнару, секретаря нунциатуры из отдела по связям с государствами. В аэропорту их встретили замминистра иностранных дел господин Сергей Олейник и исполняющий обязанности ответственного по делам апостольской нунциатуры в Беларуси отец Махер Шамас. Из Минского аэропорта делегация отправилась непосредственно в штаб-квартиру МИД, где состоялась встреча с министром господином Владимиром Макеем. В ходе беседы, продолжавшейся около полутора часов, были упомянуты некоторые значимые моменты сотрудничества между Беларусью и Святейшим Престолом на международном уровне, а также важный вклад поместной католической церкви в духовный рост белорусского народа, в социальную помощь, в добрососедские отношения между религиями в стране и в продвижение ее культурной самобытности. Особое внимание было уделено тому, как католическая церковь может наилучшим способом продолжить свою духовную миссию на пользу всех граждан. В субботу, 12 сентября, в здании апостольской нунциатуры секретарь по связям с государствами встретился с католическими епископами Беларуси. Эта беседа позволила, с одной стороны, более глубоко ознакомиться с проблемами католических общин и их пастырей. С другой – выразить им деятельную близость и поддержку Святейшего Отца. Общение было очень полезным с точки зрения совместной оценки пути, по которому поместная церковь должна следовать, чтобы оставаться верной своей идентичности и евангельской миссии, в то же время становясь эффективным орудием социальной сплоченности. Во второй половине дня делегация в частном порядке посетила Православный кафедральный собор Минска, прилегающую к нему часовню Православного богословского факультета и расположенный неподалеку католический кафедральный собор. Этот визит дал возможность узнать о некоторых особенностях религиозной истории страны и, прежде всего, о ее способности к духовному возрождению после трудных времен атеизма. Вечером того же дня в здании апостольской нунциатуры архиепископ Галлахер встретился с замминистра иностранных дел и послом при Святейшем Престоле господином Сергеем Олейником. Встреча стала благоприятным моментом, чтобы снова обменяться мнениями по различным вопросам национального и международного значения и глубже обсудить некоторые важнейшие и актуальные аспекты. В воскресенье 13 сентября его преосвященство монсеньор Галлахер совершил святую мессу в часовне апостольской нунциатуры. В богослужении приняли участие некоторые послы католического вероисповедания. В конце литургии присутствовавшие обменялись приветствиями. Во второй половине того же дня делегация посетила в частном порядке храм-памятник в честь всех святых и встретилась с его настоятелем, протоиереем Федором Повным. Это был повод лучше узнать историю белорусского народа и тесно связанное с ней богатство его православной христианской традиции. В понедельник, 14 сентября, секретарь по связям с государствами вернулся в Ватикан. Для святого Франциска братство не абстрактная теория, а конкретный дар от Бога всем и каждому. Ассизский бедняк напоминает и нам сегодня, что нельзя быть настоящими братьями, если мы не признаем друг друга детьми единого Бога. Франциск Ассизский снова вдохновляет Папу Римского, впервые в истории принявшего его имя. 5 лет назад «Хвала Богу за творение», «Песнь творений» вдохновила энциклику «Лаудато Си». На этот раз братство и социальная дружба стала центром внимания нового документа учительства, который Папа подпишет 3 октября именно там, на земле святого Франциска. Но что такое, или точнее, кто такие братья в понимании святого Франциска? Мы находим ответ, сокровенный и откровенный, в начале завещания, после его рассказа о встрече с прокаженными, которым его брезгающего привел Христос. Святой Франциск утверждает: «И после того, как Господь дал мне братьев, никто не показывал мне, что мне надлежит делать». Но Всевышний сам открыл мне, что я должен жить по образу Святого Евангелия». Таким образом, фрати, братья, представляются Франциску прежде всего как дар Божий. Дар неожиданный и, по правде говоря, не безболезненный, потому что он несет с собой новую ситуацию, вынуждая его просить помощи у Господа, потому что никто не может ему подсказать, что делать. Братья — это не наше завоевание, и тем более они не такие, какими мы желали бы их видеть. Это живые создания Творца, соизволившего даровать их каждому из нас. Да, они нам даны, а значит, мы не можем их выбирать или обладать ими, но только принимать и любить такими, какие они есть, с их слабостями и отличиями. Наши различия, иногда разногласия, в конечном счете Господь может воссоединить, потому что, как сказал бы Папа, гармонию создаем не мы, а Святой Дух. В личности святого Франциска особенно ярко проявляется то, что братство для него – это не идея и не абстрактная теория, но конкретный факт и опыт, изменяющий жизнь. И подтверждение тому мы находим в его фундаментальном сочинении, завершающем его земной путь. Наряду с этим мы открываем нечто еще более важное – источник. Для Франциска нет такого братства, в котором не признавалось бы и не принималось общее сыновство, исходящее от Небесного Отца. «Все мы братья в той мере, в какой все мы дети одного Отца». Поэтому никто больше не чужой для другого. Эта революционная перспектива в жизни Франциска привела его к удивительным решениям, итогом которых был визит к египетскому султану. Именно здесь находится ядро обращения ассизского святого, а с ним, можно сказать, и любого человека, по-настоящему встретившего Иисуса Христа. Ведь если мы не признаем всеобщий замысел любви Отца к нам, нам недостаточно быть братьями или сестрами, даже в биологическом смысле. Ведь именно кровный брат убил Авеля. Каин убил его потому, что ненависть ослепила его, и он не видел больше любви отца, больше не признавал брата как такового. Однако, согласно Франциску Ассизскому, братство – не статичный дар, направленный на себя. Он растет, питаясь любовью, и всегда приносит мир. Отношения между братьями прокладывают путь, запускают процесс, развивающийся в измерении сопричастности. Действительно, именно после встречи с братьями Господь открывает ему, что следует жить по Евангелию «Сине глосса». Более того, нужно сообразовываться с ним, обрести форму Святого Евангелия. И сделать это нужно радикальным образом, не принимая успокоительных, если использовать красочное сравнение Папы Франциска. Небесный покровитель Италии считал, что заботиться о других так же, как мы заботимся о себе, это избранный путь и пространство евангелизации. Поэтому не может быть такого брата, который бы выбрал изоляцию. Это было бы бессмысленно, было бы антисвидетельством. Ведь, согласно святому Франциску, любовь к отцу растет по мере того, как укрепляется любовь к брату, в лице которого присутствуют черты Творца. Эта любовь у Франциска настолько широка, что становится космической, ибо братство раскрывает объятия навстречу каждому созданию. Даже солнце он называет братом, а луну — сестрой. 8 веков спустя, несмотря на рост эгоизма и строительство барьеров всех типов, мир все еще жаждет братства и отцовства. Он ищет этого постоянно. Свидетельство ассизского бедняка, возжелавшего стать братом для всех людей, как никогда актуально. И вместе с другим Франциском он учит нас шагать по пути братства. 16 сентября на общей аудиенции режиссер, продюсер, журналист и общественный деятель из России Григорий Амнуэль преподнес в дар Святейшему Отцу картину «Иоанн Павел в Москве» 14 октября 2011 года. На полотне российских художников Владимира Иванова и Марии Ивановой запечатлен момент открытия памятника Папе Войтыле в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Святой Папа изображен на символическом фоне узнаваемых московских зданий, сталинской высотки и 3 церквей разных конфессий. Григорий Амнуэль был автором идеи памятника и картины, продюсером и вдохновителем этих инициатив. В интервью корреспонденту Vatican News режиссер рассказал о своем подарке Святейшему Отцу, картине, которая до прибытия в Ватикан была выставлена в течение 2 недель в Московском кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
14 октября, 9 лет назад, 2011 года, по моей идее, в Москве был создан и открыт памятник тогда еще не святому, а теперь уже святому Иоанну Павлу II. Его открывал Кшиштоф Пендерецкий, большой друг Иоанна Павла, который уже ушел, к сожалению, в лучший из миров. Год назад, когда готовился визит Владимира Путина в Ватикан, когда я знал, что через год будет 100-летний юбилей Иоанна Павла, мне захотелось это как-то отметить. И тогда я придумал, чтобы хорошие очень художники, художники-реставраторы Владимир и Мария Ивановы нарисовали картину по моей идее. Картина называется «Иоанн Павел II в Москве, 14 октября 2011 года». Это символ. Конечно, Иоанн Павел, к сожалению, не был в Москве. Более того, Папа Франциск так и не получил пока приглашения посетить Россию и в том числе Москву. Но мне хотелось как-то от имени россиян и католиков, и не только католиков, показать, что Россия ждет Папу, в принципе, а не для какой-то политики, а как продолжение того, что нес Иоанн Павел II. Дух свободы, дух гордости за то, что ты человек, свободный человек. Вот это хотелось на картине изобразить. Там очень много аллегорий. Там представлены 4 здания. Здание высотное на Котельнической набережной и колокольня православная, которые олицетворяют собой Восток, Россию в полной мере. справа от памятника кафедральный католический собор Москвы и кафедральный лютеранский, протестантский собор Москвы. Иоанн Павел говорил о том, что мы должны дышать двумя легкими, двумя крыльями махать. И таким образом есть как бы некая симметрия и некое объединение христианских ценностей, которые существуют в мире. И даже тех ценностей советского периода. Потому что такое вот высотное здание в том числе стоит и в центре Варшавы. Дом культуры и науки в Варшаве. Поэтому Иоанну Павлу эта архитектура очень была знакома, хоть он никогда не был в России. Вот все это. Плюс там монахиня Терезианка, там монах-францисканец, там единственное точное лицо человека – это лицо Екатерины Гениевой, бывшего директора библиотеки иностранной литературы, которая, увы, так же, как Кшиштоф Пендерецкий, уже лучшим из миров. Как и первый скульптор, который работал над этим памятником, заслуженный художник Украины Александр Васякин. Мне очень жалко, что, к сожалению, ни художники Владимир и Мария Ивановы, ни скульпторы Илья и Никита Фёклины, которые вместе со мной приезжали, и мы встречались на аудиенции с Бенедиктом XVI и дарили ему миниатюрную, ну, миниатюра 16 килограмм весила, скульптуры, стоящие в Москве. Мне кажется, в этом всем есть какой-то символизм. Сегодняшняя аудиенция и мое присутствие здесь, я думаю, что все-таки доказывает, что так или иначе диалог между Западом и Россией возможен и нужен. Просто его надо научиться вести на одном языке, не лингвистике, а именно на одном языке ценностных понятий. По-моему, папе картина понравилась. По крайней мере, его реакция была очень хорошая, и очень важны были реакции и секурити, и даже простых водителей и так далее, которые всегда, как только видят или слышат Иоанн Павел, они добавляют «великий папа», «гранд папа». Для меня сегодняшние, ну вот новые аудиенции, которые проходят во дворе, не в соборе Святого Петра и не в зале зимнем аудиенции, это, конечно, совершенно другая процедура. Мне есть, к счастью, так получилось, мне есть чем сравнивать. Я встречался и с Иоанном Павлом, и с Бенедиктом, и с Франциском. Это уже третья встреча на самом деле. Это очень нужно, это очень важно для людей. А картина, надеюсь, что она найдет свое место и где-то она будет висеть. Люди ее, надеюсь, будут видеть. Ну, а мне останется только написать, наверное, как я написал книгу «Создать памятник», про правдивую историю про то, как создавался памятник, теперь написать книгу, написать картину или создать картину. Потому что как было написано и как удалось оказаться сегодня в Риме, картины были написаны в апреле месяце, к 18 мая, к юбилею святого отца Иоанна Павла. Такая длинная история, но с счастливым концом.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!